Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Семейный час», тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства, педагог высшей категории, член Союза писателей, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте!
Мне уже тяжело от своих регалий, но я с легкостью и радостью пускаюсь с вами в море эфира на радиостанции «Вера».
Сегодня я хотела поговорить с вами о материнской любви. Вы так много и так всегда нежно говорите в наших беседах о своей матери, и я понимаю, что, наверное, вам повезло встретить в своей жизни какую-то правильную материнскую любовь, которая вас не задушила, не придавила, сформировала и научила, наверное, тому, что такое любовь вообще. Но мне кажется, далеко не всем так повезло.
Целую ваши ручки за эту совершенно адекватную оценку моей семейной ситуации. Помню, когда я заканчивал 5-й курс филологического факультета Московского университета, то, встретив свою избранницу, там же, на филфаке, я маме сказал: «Мама, я решил жениться». Мама посмотрела на меня своим спокойным, рассудительным взором, сказала: «Ну что же, Артемий, ты мальчик рассудительный, ты все хорошо продумал, я доверяю твоему выбору». «Ах, мамочка, а ведь, так сказать, это действительно взрастить в детях умение принимать решения с ответственностью за него, хотя, женившись 22 года, я никаким главой не был и был зеленым и желторотым птенцом, и вот хочу на весь мир объявить благодарность своей матушке Елене, что она смотрела на меня как на такого цыпленка табака и терпеливо ждала, веруя, что когда-то выйдет из него белый или черный, мы ходим в черном духовенство, лебедь. Но вернемся к разговору о родителях. И действительно, уметь предоставить внутреннюю свободу ребенку, не отпуская вожжи, взрастить в нем способность ориентироваться в жизни и принимать правильные решения, исходя из совестных побуждений, это, наверное, идеал педагогики. Но никто из нас, детей, никогда не сумеет обойтись без ошибок, без падений. Но думается, что в материнской любви самая ошибка трагическая – это видеть в своей кровиночке и слезиночке свое собственное произведение и решать все за него. По своему образу и подобию его взращивать и формировать, игнорируя вот этот божественный дар свободы, свободного произволения, который никуда от нас, детей, не денется, и чем больше за нас родители всего накумекают и нарешают, тем большей силой мы зачастую отталкиваемся от предложенной нам данности и вылетаем в трубу собственного самолюбия в свободное плавание, где тоже шишек набить приходится много.
Вы сказали очень важное слово. «Я тебе доверяю», сказала ваша мама, когда вы пришли к ней с такой важной новостью об абсолютной перемене в вашей и в ее тоже жизни. Вот это, мне кажется, ключевое вообще понятие доверия, которое, наверное, в первую очередь мы, мамы, должны со своими детьми научиться выстраивать и научиться культивировать. Доверие к Богу, доверие к своему ребенку.
Притом, одно пишем, два в уме, где-то держать под коркой мозговой пословицу «доверяй да проверяй». Вот я сейчас, вы меня побуждаете вспоминать свое детство, и я хочу маленький эпизод какой-то тоже вспомнить. Мы в детском саду, Митенька и Тёмочка, он стал пианистом, я филологом, потом батюшкой. Ну, конечно, среда на нас влияла, хотя мы жили в доме для работников умственного труда. Рядом был дом, где жили работники метростроя, улица Красику, метро Профсоюзная, детский сад. И вот я возвращаюсь домой, все в сборе, любимый дядя Лёня, отчим, ставший нам отцом, мама, которая все время защищала диссертацию для повышения семейного благосостояния, бабушка, вложившая в нас всю свою любовь, да и звали ее любовь. Вечер, телевизора не было, мы о чем-то беседуем, вдруг я произношу матерное слово. При том, что у нас в доме интерьером являются книги, и мы были читающими мальчиками, по дури, по глупости, ветер в голове, вот из детского сада будущий батюшка принес такое отвратительное слово, значение которого он не знал, но вот хочется привлечь общее внимание, блеснуть. У мамы раскрываются глаза, она смотрит на меня. «Тёма, ты знаешь, что ты сейчас сказал? У меня голова плавно въезжает в плечи, я бледнею, я краснею, взрослые смущены, ни у кого рука не тянется дать мне оплеуху». И вот вы знаете, это красноречивое молчание – это умение заглянуть в душу несмышленышу, это умение предоставить его собственной совести, действительно лучший педагогический прием. И с тех пор я в сознании старался не допускать этих слов, и даже сейчас, когда кто-то мне говорит слово «блин», я смотрю на него и в ответ могу только сказать: «А что, уже наступила масленица?»
Я так понимаю, что в вашем детстве, в вашем опыте отношений с родителями ничего похожего на телесные наказания не было.
Один раз мы разодрали подставочку под цветы, которую сделала своими руками моя прабабушка Александра Михайловна Глебова, крестница Столыпина. Моя бабушка благоговела перед этой подставочкой. Это было единственное, что осталось от имения, откуда они в свое время были попрошены неласково представителями новой власти. Мы, пятилетние малыши, распустили эти бисеринки, собрать их уже невозможно. Бабушка входит: «Митенька, Тёмочка, это вы сделали?» «Да, зачем?» «Мы хотели посмотреть, что там внутри». «Я вас буду пороть», говорит бабушка, потому что у нее было уже аффективное состояние. «Ложитесь срочно на кровать, колготки снимайте». До нас никто никогда не дотронулся даже пальцем, поэтому это было интересно, это было ново.
Приключение.
Мы ложимся, как две секельдявочки, на кровать. Бабушка ищет, чем пороть. Солдатских ремней в квартире не было. Наконец находит какой-то ремешок женский. И вот прошло уже 3 минуты, у нее остыл пыл, да и жалко все-таки внуков, не рецидивисты, преступники. Она начинает нас как-то пороть больше для видимости. Мы хохочем, и я говорю бабушке, это единственный раз, когда меня пороли: «Бабушка, у меня родилось стихотворение». Она опускает ремешок: «Какое стихотворение, Тёмочка? Если хотите, я прочитаю это стихотворение из одной строфы. Митенькина попка подушечки мягчей, Тёмочкина попка твёрже кирпичей. Вот единственная экзекуция, следствием которой был этот поэтический шедевр.
Но, тем не менее, всё-таки перед матерью сегодня стоит, да и во все времена, стоит очень непростая задача. Как быть любящей, нежной, безусловно принимающей и в то же время воспитать в ребенке какие-то качества, которые помогут ему выжить в этом мире? Как его научить быть мотивированным, учиться, быть справедливым, честным, добывать себе пропитание и прочее, прочее? Сегодня это на самом деле так же остро, как и всегда, хотя психологи сегодня говорят о том, что... Вот эта вот ведущая роль родителей, которая так необходима для здорового формирования детской психики и представления о мире, она очень сильно сейчас размыта и утрачена. Наши семьи становятся детоцентричными, то есть мы подчиняемся ребенку, пляшем вокруг него соловецкие пляски, а потом этот ребенок.
Он начинает... как вождь краснокожих.
Да.
Он ждет, покуда родители убегут от него на канадскую
именно.
Границу.
И ребенок себя очень плохо начинает вести именно просто потому, что он потерян, у него нет руководящей.
Он не справляется с той ролью, которая ему
конечно,
как будто
навязывает. Конечно, он не должен быть главным. И в то же время те формы воспитания, которые применялись к другим поколениям, к предыдущим поколениям, нам, даже к нам с вами, там, какие-то постановки в угол там, или на горох, или какие-то жесткие установки «так нельзя, и все, я сказал», или телесные наказания, или просто какой-то вот такой безоговорочный авторитет взрослого, сегодня современному ребенку это все абсолютно не подходит. Его нельзя так воспитывать, как воспитывали даже меня или вас. Что уж говорить там... о наших бабках, прабабках. Эти все методы вообще сегодня совершенно архаичны и устаревшие. Что нам, мамам, делать? Как нам не упустить своих детей?
Многие наши радиослушатели, наверное, задали вопрос. Батюшка, можете ли вы называть какой-нибудь интересный журнал педагогический для родителей, в котором бы были продолжены вот эти жгучие темы, что мы сегодня поднимаем? Вы знаете, у меня есть убеждение, что есть один... страшно интересный журнал, он уже насчитывает несколько лет своей истории, «Виноград».
Так.
Журнал «Виноград». В нем умные издатели с педагогическим образованием ставят все эти проблемы, и очень хороший подбор авторов. Это так, for information. Что касается вашего вопроса, то я хотел бы поделиться одним своим горячим убеждением. Что является самым продуктивным? Вот какая идея воспитания является самой полезной, самой творческой, самой глубокой, как бы руслом, по которому можно идти? Для меня это идея служения ребенка родителям, семье, стране, Богу. Как вот мы беседовали о супружестве и говорили о том, что если только потребительски относиться к своей половине, ничего хорошего из этого не выходит. Но высокое служение приподнимает нас над действительностью, учит мириться с ней. Итак, если с нежных лет мы закладываем эту программу «Дитя», да, мы все вокруг него, однако оно сильное, мой ребенок вырос и растет, и вырастает для того, чтобы служить родителям, служить братикам и сестричкам, у него должны быть какие-то свои задания, послушания, своя какая-то неотъемлемая от него функция семейная, когда ребенок чувствует, что без него не обойдутся, он востребован. Ну, как вот, знаете ли, домашнее задание педагог задает, если он делает это творчески, и присутствует креативный элемент, то дети с большой радостью несут любимому учителю то, над чем они самостоятельно потрудились. Другое дело привить ребенку совершенно нелепую американскую идею собственной исключительности, его исключительности, когда дитя потихонечку чувствует амбициозность, горденькой, какие-то тщеславные мотивы, и... Самое страшное – это, безусловно, установка на приобретение, приобретать, но не отдавать. Это, кстати, проблема и детских домов современных. Заваливают детей подарками, вкусняшками, они отовсюду черпают любовь, но любить сами не умеют и становятся в каком-то смысле духовными инвалидами. И любовь должна подыскивать методы. Я вот иногда большой теоретик, я меньше практик, говорю, кнут и пряник. Кнут пусть висит на стенке, а пряник давайте откусывать. Мы должны действительно сочетать и одно, и другое. Нравится мне еще и такое положение. Любовь должна быть взыскательной. Нужно уметь неприятные вещи говорить с приятностью. Мы призваны, конечно, сохранять человеческое лицо, очень легко стать монстром, чудищем, рогатым и копытным, задавить ребенка, воспользовавшись разницей в возрасте. Но, как выясняем, эта пружина рано или поздно обязательно должна распространиться. Вот у меня сегодня было замечательное происшествие. Я впервые в жизни попал на 2-й Фрунзенской в Академию хореографии. И меня допустили к первоклассникам. У них 1-й класс по балету, это 5-й класс по возрасту. Вы знаете, я был сегодня просто вкусил райского блаженства. Детям некогда продохнуть, у них 3 школы одновременно: балет, музыка и общеобразовательная школа. Но эти дети, и мальчики, и девочки, настолько научились трудиться, вот они трудяги, им, чтобы оставаться на уровне, необходимо просто каждый день по 3 часа их балетных дел, при том, что педагоги с них дружно все требуют. Они показались мне настолько развитыми, вступили с батюшкой, такой диалог, они, у них даже мышление иное, чем у детей, которые...
Но кто-то вам скажет, что у этих детей нет детства, и будет как? Прав. Но у них нет детства. Они уже маленькие взрослые по образу жизни, по степени ответственности,
да, которая лицейская, на них лежит. У них лицейская система. Я хоть только хочу сказать, что вот эти труды, к которым они приучены, очень развивают нравственно, очень обогащают. И ребеночек, который вот сев у любимого компьютера, вроде бы как забалованный, зацелованный, но не привык раскрывать вот эти личностные свойства, не привык трудиться, он и покрывается какой-то коростой эгоизма, себялюбия, который потом очень нелегко бывает разбить.
Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Рассуждаем о материнской любви. Психологи те же говорят, что роль, задача отца в семье – передавать знания и опыт, а задача матери – передавать эмоции. То есть научить, видимо, вот тому, о чем вы говорите, эмпатии, какому-то действительно служению, умению быть полезным и нужным ближнему. Но в то же время маме очень сложно самой даже поверить в то, что ее ребенок не уникальный, не единственный, неповторимый, и не транслировать ему то же самое, да? И мне кажется, многие мамы сталкивались с этой ситуацией. Ну, очень трудно как-то расслабиться. Ну, то есть очень трудно не отстаивать тот факт, что мой ребенок самый-самый-самый. В этом смысле христианское отношение вообще к жизни и к детям, в частности, наверное, может как-то разбавить этот прилив.
Как правило, мы встречаемся, мы, педагоги, встречаемся с крайностями, которые одинаково не полезны. Либо гиперкритичные отношения, когда мотивация у ребенка пропадает, либо идеализация поневоле: мое дитя в этом школьном конфликте участвовать не могло. Я своего ребенка знаю. Поищите-ка среди оболтусов ваших зачинщика. И, конечно, так как дети наши продолжение, это наша надежда, это цветочек, который мы взрастили иногда годами, ожидая, как он проклюнется, появится ли в почве. Конечно, родителям трудно балансировать, трудно находить эту золотую серединку. Знаете, мне кажется, что и папа, и мама, и хороший педагог должен стараться развивать в себе некую проницательность и не отождествлять ребенка с его наличествующим состоянием. Вот хороший педагог, он всегда смотрит вдаль. Нам действительно возможно прогнозировать. Мы знаем, как развивается ребенок, отрок, мальчик, как он меняется, как соприкасаются телесное развитие, душевное развитие. И поэтому должны наблюдать за росточками появляющимися и смотреть, скажем, вот в ребенке какая-то самость, он высоко себя ценит, он знает цену своим трудам. Если мы не сумеем действительно его ввести в коллектив, мы все нужны друг другу, один за всех, все за одного. Если в нем будет развиваться этот буржуазный индивидуализм, то, дойдя до гипертрофированной меры, тот может стать просто для него бомбой замедленного действия, либо агрессия. Вот меня очень волнует, когда дитя, отстаивая свои права среди братиков или сестричек, или однокашников, вдруг проявляет, ну, не просто бойцовские качества, но какую-то жестокость. Очень опасное дело. И научить любить все живое, от хомячка до президента, тоже важно. Наша бабушка для этого всегда держал дома домашних животных, когда во время войны нечем было кормить трех своих дочерей. Она, видимо, хотя нам того не рассказывала, собачку какую-то поймала и дала обет, что всегда будет животных взращивать, и мы, как внуки, всегда кошечки, собачки, приучались отвечать за маленьких, нужно гулять, нужно заботиться, и это развивает. Мы ответственны за тех, кого приручили. И вот смотреть вдаль, смотреть, как развивается душа, педагогика – это профилактика, уметь предварять какие-то уклонения, гипертрофированные какие-то чувства. Ах, жизнь прожить не поле перейти, и, конечно, думаю, что с седьмым ребенком уже опыт приходит.
Ох, не всем дано родить такое количество детей.
И, безусловно.
Я вообще считаю, что самое трудное в семье – это действительно, когда есть только один ребенок, когда все чаяния, все мечты, все желания, все страхи.
Сосредоточены.
Все сосредоточено на нем, слишком большой с него спрос, слишком большие ожидания к нему предъявляются. И, конечно, в такой ситуации мама, наверное, маме проще превратиться в монстра. Но, с другой стороны, вот для... По большому счету, для какого-то, если мы говорим даже не о религиозных каких-то вопросах, а просто в социальном таком срезе, кто является идеалом мамы всегда? Это еврейская мама, которая, у которой вот, Сёма, Сёма, шо, мама, я замерз, нет, ты проголодался. Это вот мама, которая абсолютно безусловно, безоговорочно принимает своего ребенка любым, любит его всегда и за все. И которая, у которой точно вырастает, ну, как минимум, полноценно уверенный в себе ребенок. Почему-то они не пере... Они как-то свои, своими традициями воспитания не перегибают палку. Дети не получаются эгоистами или себялюбцами, а наоборот, они вырастают такими эмпатичными. И, кстати, часто у них много детей в семье, и они все как раз вот ни словом об вот этой западной индивидуальности не обмолвятся. Наоборот, у них такая достаточно патриархальная форма взаимодействия, отношений в семье, да, вот эти большие еврейские семьи. Как-то, как это? И опять же, мне, например, это напоминает притчу о блудном сыне, когда отец безусловно, безоговорочно принял ребенка обратно. Я думаю, что если бы это была история о матери, то она была бы еще нежнее, еще, не знаю, прекраснее. И...
Да, вот вы знаете, мне сейчас вспомнилось, недавно проводили в «Жизнь вечный» такой драматичный случай, молодую маму, прекрасную певицу оперную, но она стала мамой, главной ее профессией материнство. Родилось 11 детей, это, конечно, дар, это дар, и иногда просто в голову не умещается, как это вообще все получается. Папа – музыкант, и вот поджелудочная железа, скоротечная болезнь. Всем приходом, всей нашей тихой обителью мы проводили маму, дети от институтского возраста до маленькая Дорофея. Сейчас такие имена у детей, между прочим, старинные. Севастьян, Ермоген, Дорофея. И вот, знаете, собрали... Обитель принимала участие, поминки, поминовения, батюшка, сидимы в трапезной, прихожане, которые заботились об этой семье и помогают ей. И я смотрю на этих детей, мальчиков уже старшего возраста, и просто удивлялся для себя, вот они уже сформировавшиеся мужчины, вот. Феномен многодетной семьи, много деток хорошо, там так распределяются органично обязанности, сидеть сложа руки просто невозможно даже убежденному какому-то Манилову. И я вижу, как они сплотились вокруг отца, как это горе непостижимое для нас их просветило. Они верят, что мамочка видит их и слышит. И, конечно, коллектив очень важен. Если это не семейная такая горница, все-таки социализировать малышей, учить их общаться друг с другом, наблюдать за ними, как у них это получается, важно, потому что иногда в ситуации одного ребенка, расскажу тоже кратенько, в одной семье олигарха, мальчик вырос, такой итальянский мальчик, русская семья, женщина-архитектор, которая строила им дворец, вместе с мамой идет по выстроенному дворцу, и вот этаж мальчика. Говорит, вот стол нужно поставить здесь у окна. Заранее она, как дизайнер, мебель виртуально расставляет. Нет, стол будет стоять здесь, показывает на темное место. Ты ошибаешься, говорит архитектор, еще не зная особенностей взаимоотношений. Стол нужно стоять у окна. Нет, я сказал, стол будет стоять там. Да это неправильно. Мальчик просто как в сказке падает на спину, как клопик, сучит истеричные стероидные реакции, орёт, как ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф, которых вместе заедают. Мама говорит, да-да, дитя мое, столик будет стоять здесь. Архитектор мне это рассказывает. История, она была просто испугана. Она видит, что искалечен малыш, потому что удержу не знает. Навстречу ему идут взрослые, он себя почитает центром вселенной. История, конечно, это имела продолжение. Вот эти бриллиантовые мальчики по радио рассказали где-то то ли в Уфе, то ли еще где-то двое подростков, благополучных семей, не знающих проблем, до полусмерти избили пенсионера, он в реанимации. Вот сейчас разбираются, что ими руководствовало. Поэтому, как педагог и священник, я знаю, необходимо ставить ребенка перед трудностями, ставить его в какой-то коллектив помещать. Дети должны учиться дружить, учиться быть товарищами, и такие 100 лет одиночества в золотых дворцах не приведи Господь на подобных вариантах.
Продолжим беседу через минуту.
Семейный час на радио «Вера».